Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Смелли. Весной 1989 года, задолго до того, как я переполнил чашу терпения моих родителей, я уговорил их купить мне билет на самолет в Коста-Рику. Мы собрались с друзьями с моей бывшей девушкой Гейл, той, за которой я переехал в Санта-Барбару, и она сказала мне, что собирается в Коста-Рику со своими братьями. В то время я жил в кладовке на перекрестке гепатитных дорог, так что она сжалилась надо мной и пригласила присоединиться к ним. В то время полеты в Коста-Рику не были настолько распространены, как сейчас, так что за 4 дня до прилета Гейл с ее братьями я приземлился в аэропорте Сан-Хосе с доской для серфинга, горстью кислоты и 20 баксами в кармане. Была середина ночи, и я ни слова не знал на испанском, так что я просто запрыгнул в автобус с надписью «Эль Центро» и надеялся, что он привезет меня в центр чего бы то ни было. Коста-Рика прекрасна, но ее столица Сан-Хосе – полное очко. Я вышел из автобуса и шлялся по улицам в надежде увидеть что-то с надписью «Эль Хотел». Меня жестко ломало после долгого полета, так что я включил свой торчковый радар в поисках отметин на руках прохожих. Я не нашел подходящих целей. Эти 4 дня будут очень долгими. Пока я прогуливался, ко мне подвалил 14-летний темнокожий парень с ямайским акцентом и спросил, чего бы я хотел. Я спросил насчет отеля, и он был рад мне помочь.
«О, Мон, пошли, я покажу тебе, давай я понесу твои сумки».
Я предположил, что он может обокрасть меня, так что я сам понес мои вещи, но он отвел меня в отель, где ночь стоила всего 4 бакса, а как только я заселился, какой-то парень отсыпал мне травы на халяву. Заебись. Парня звали Чонга, да, серьезно, и он сказал, что зайдет в 10 утра, чтобы потусить вместе. Он показывал мне город в течение нескольких следующих дней, и я отправился с ним в аэропорт встречать Гейл и ее братьев. Они находили забавным то, что находясь здесь всего несколько дней, я уже успел подружиться с местным парнем из джунглей. Друг, наверное, громкое слово. Позже я обнаружил, что он стырил мою камеру. Еще одной вещью, которую заметили Гейл с братьями, было то, что я выглядел как ебучий труп. Я провел 4 дня в героиновой ломке, набухиваясь говно каждую ночь. Братья Гейл были такими же, как и она, ориентированными на учебу и карьеру людьми, бесконечно далекими от мира Реймонда, Квейка и Малахольных братьев. Мы круто оторвались, путешествуя, катаясь на серфе и автобусах полных курей и выбираясь в джунгли. Но они не могли поверить в то, как жестко я бухал. Гейл постоянно глумилась над тем, до какой степени я нажрался, особенно в ту ночь, когда я прекратил накатывать только потому, что мне не хватило координации, чтобы поднести бутылку к губам. Каждую ночь я проводил в баре, и таким же образом я провел несколько дней. Гейл с братьями выбирались посмотреть на вулкан и все такое, я же предпочитал сидеть и бухать. Несмотря на то, что я пропустил некоторые места, я влюбился в Коста-Рику. Все было грубым и настоящим. Пустые пляжи, дикие джунгли, неприметные поселения. Я понял разницу между одиночеством и уединением. Как-то раз, поздней ночью в Тамаринда, я закинулся кислотой, которую привез с собой, взял свою доску для серфинга и погреб на ней через реку на уединенный пляж. Я прошел несколько миль по пляжу, и лишь луна составляла мне компанию. Я наслаждался уединением и отлавливал ломовейшие приходы. Я дошел до места на пляже, где тусила группа кожистых морских черепах, которые откладывали яйца. Это была самая прелестная вещь из всех, что мой прожженный кислотой мозг когда-либо видел. Я превратился в инструктора родов по ламазу для черепах. Я сконцентрировался на одной из матерей и просидел с ней около 4 часов, подбадривая ее. «Все отлично, просто дай им выйти!» Она кряхтела и слизь текла из ее глаз. «Просто выпусти их, и ты будешь свободна, а перед твоими детками откроется весь мир!» Несколько часов спустя мамаша закончила закапывать яйца и изнеможенная поплелась обратно в океан. Я чуть ли не плакал от радости. Затем на пляже показалась какая-то фигура. Браконьер с палкой и неслабых размеров охотничьим ножом. Он втыкал палку в песок в поисках мягкого места и выкапывал яйца, которые находил. Переполнявшая меня радость сменилась выпадением в осадок. Я наблюдал за жизнью и смертью, за красотой и уродством, за всем сразу. Я ощущал, что переживал что-то важное и видел какую-то грандиозную метафору, характеризующую всю мою жизнь. Я пошел обратно по пляжу и переплыл на доске для серфинга через реку обратно в наш отель. Я возбужденно рассказывал всем о моей эмоциональной связи с черепахами, но местных в разы больше поразил тот факт, что я переплыл на доске для серфинга через реку Тамаринда. Как оказалось, река кишела аллигаторами. Их там было настолько много, что они устраивали туры по реке, показывая, для какого количества аллигаторов эта река является родным домом. Никто не мог поверить в то, что какой-то безмозглый гринго невредимым переплыл через реку, несущую верную смерть и расчлененку, а после этого, увидев, что находится по ту сторону, поплыл назад и вернулся целым. Если я искал метафору, которая бы в точности характеризовала мою жизнь, то это, блять, была она. После моей поездки на вагончике канатной дороги по окончанию реабилитации, Дэра подвезла меня к студии Брета Гуревича в LA, где меня уже ждала мама, чтобы забрать меня. Я зашел в прихожую и сказал «Привет!». Моя мама оторвала взгляд от журнала и сказала «Здравствуйте!» и продолжила чтение. Она не знала, что я прибавил весе и подстригся. 5 секунд спустя она снова посмотрела наверх, в полном шоке от того, что не смогла узнать собственного сына. Она сказала «Бог ты мой!» и подорвалась, чтобы обнять меня. Я купил бэушный пикап за $2,500, что остались на моем счете после оплаты реабилитации. Приехал к родителям и начал ходить на встречи анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов. Поначалу они мне не нравились. Я рассчитывал на атмосферу поддержки и дух товарищества, но встречи анонимных алкоголиков в Голливуде были полны людей, которые пытались подцепить цыпочек и отработать свои сценарии. Там были актеры мыльных опер, которые ныли о том, что их агент не пробил им роль в рекламе Pepsi, в то время как я сражался, стараясь держаться подальше от героина. Ты должен наставлять других людей, которые восстанавливаются после зависимости, и уделять им время, но похоже, что все ходили туда, думая лишь о себе. К счастью, годом позже друг привел меня на встречу в Лонг-Бич, где были панки, байкеры и люди, с которыми я говорил на одном языке. Некоторые из тех людей, с которыми я познакомился на первой встрече, и сегодня являются моими близкими друзьями. Неделю спустя я переехал в Лонг-Бич и остался там. Первый раз, когда я увидел Пэт Майка после реабилитационного центра, он меня выбесил. У нас были намечены 2 шоу «Виски» с «Грин Дэй» на разогреве. Я пришел на репетицию пораньше, потому что не играл в течение 2 месяца. Когда Майк пришел, он зашел с упаковкой 6 банок пива и протянул мне 1, чтобы отпраздновать. «Эй, чувак, как оно?» Я ответил ему сарказмом. «Вау, бро, спасибо, я ценю это!» Я понимал, что не могу контролировать других людей и периодически буду находиться среди бухла и наркоты. Я должен был научиться воспринимать это как данность. Но я по-прежнему думал про себя. «Это ж пиздец, как невежливо!» Один из моих лучших друзей заломился на репу с бухлом и нахую вертел мое положение. В то время мои нервы были оголены. Я чувствовал себя младенцем, который пытается разобраться в этом большом пугающем мире. Или как пещерный человек, персонаж Брэндона Фрейзера в классическом фильме «Парень из Энсина» 1992 года. Я нервничал из-за того, что люди рассчитывали, что я буду зажигать на вечеринках. Я нервничал, когда вспоминал, как играть песни. Я не играл трезвым годами. Мне нужно было спокойное, оказывающее поддержку трезвое окружение, но я знал, что играя в NoFX, мне его не видать. При этом, единственной причиной, по которой я ушел в завязку, по большому счету было то, что я не хотел потерять NoFX. Реабилитационный центр был победой, но война еще не закончилась. Когда я был в Сан-Франциско, до моей интервенции, мне позвонил нештатный фотограф Rolling Stone. «Вы по-прежнему употребляете наркотики?» «Нет, я не понимаю, о чем вы говорите». «Если я скажу, что вам за это заплатят, вы по-прежнему употребляете наркотики?»
«Вот это разговор!»
Rolling Stone делал репортаж о героине музыкальной индустрии, и фотографу нужно было сделать вход от торчка в процессе приема наркотиков. Так что наш общий друг подкинул ему мой номер. Он прилетел в Сан-Франциско, достал из кармана $350, дал их мне, чтобы я намутил наркоты, и снял на ночь номер в отеле, чтобы он смог снять то, как я ширяюсь. Благодаря ему я намутил отличную дозу. Кстати, шарик, который я передал Майку, скорее всего был куплен для этой фотосессии Rolling Stone. Во время этой фотосессии я несколько раз объяснил предельно четко: «Не показывай мое лицо». Я не знаю, кто ответственен за это, но угадайте, чей ебальник со шприцом в руке был отчетливо показан в выпуске Rolling Stone от 17 сентября 1992 года. И угадайте, чья мама купила именно это издание во время обычной поездки в продуктовый магазин. Я попросил одного из сотрудников ранчо купить мне этот выпуск журнала, когда он выйдет, и когда я увидел себя на фото, оно кинуло меня в темную пустоту. Я пытался изменить мою жизнь и шагать в будущее. И вот я пристально глядел на свое прошлое. Дреды и все такое. Я был зол. Я слал нелепые угрозы засудить их, но я успокоил себя. Я сделал свой выбор. Я должен отвечать за свои поступки. Я не могу винить всех окружающих. Я смирился с этим. Но когда моя сестра позвонила и сказала, что мама видела эти фото, это меня пронзило насквозь. Ответственность за мои поступки предполагала признание вины за боль, которую я причинил тем, кто любил меня, даже если я уже изо всех сил старался наладить свою жизнь. Когда я приехал в Виски на мое первое трезвое шоу, Билли Джо из Green Day слегка нервничал. Мы поболтали немного, и он облегченно вздохнул, узнав, что я ушел в завязку. Он признался, что боялся играть шоу с нами. Смутившись, я спросил его почему. Как выяснилось, когда я угнал тот вен и пьяным разносил улицы Беркли, Билли Джо был тем пассажиром на заднем сидении.